Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о том, что происходит в российской экономике, ну и в российской политике, я думаю, тоже. Подведем итоги 2017 года. В студии доктор экономических наук Игорь Николаев и российско-американский финансист и популярный блогер Слава Рабинович. Попробуем разобраться, какова эволюция созданной Путиным экономической системы. Ну, сам Владимир Путин сегодня на форуме Общероссийского народного фронта рекламирует содеянное.
Шагнули далеко вперед и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны. Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед.
Ну вот хочется разобраться, что же все-таки создали потенциал для уверенного движения вперед или топтания на месте, или, может быть, даже разрушали основы современной экономики. Давайте с Игоря Николаева тогда начнем. Что вы выберете?
Ну, я никак не соглашусь с тем, я бы хотел согласиться, но не могу по одной простой причине. Это экономика. Об экономике надо судить по цифрам, по фактам. А факты такие, что, допустим, если взять последние 10 лет, конечно, можно говорить, у нас был один кризис, другой кризис, но экономика практически не выросла. Ну, вот с 2007 года там считаны проценты. Недавно называлась цифра, что с 2000 года, это за 17 лет, почти за 18, она выросла на 75%. Ну да, конечно, мы помним, какое было первое десятилетие. Но я хочу заметить, что вообще-то удвоить ВВП мы хотели к 2010 году.
Это Португалию, да?
То есть к 2010 году у нас прирост ВВП должен был составить 100% по сравнению с 2000 годом. У нас сейчас, в конце 2017 года, мы имеем прирост 75%. Но это было и все за счет того, что было в начале 2000-х. Вот эти вот бешеные цены на нефть и так далее. А сейчас мы практически не растем. Сейчас, к концу года, вроде бы в 2017 году появился какой-то экономический рост, но сейчас он фактически затухает. Промышленность. Ноябрь месяц. Минус 3,6%. На самом деле это резкое снижение в годовом выражении.
А был уже всплеск в начале года, да, по-моему?
У нас был вообще в мае плюс 5,6%. Высокий рост. И вот от плюс 5,6 мы сейчас имеем снижение почти на 4%. Это высокое снижение. Но даже не эти цифры должны волновать больше всего. Ведь четвертый год подряд снижаются реальные располагаемые денежные доходы населения. Нам говорят, рост, фундамент и так далее. А зачем нужен такой рост, если четвертый год подряд доходы населения снижаются, и за 4 года они снизились примерно на 11%. Поэтому, к сожалению, фундамента нет. Ладно, цифры. Я бы, может быть, согласился еще с фундаментом, если бы у нас была определенность с теми реформами, которые мы наконец-то после президентских выборов будем проводить. Все готово. И как вот март пройдет, и мы запустим. Но ведь этой определенности нет. Поэтому и с этой точки зрения фундамента нет. Вот, поэтому я не разделяю ту точку зрения, что у нас создан рост, вернее, фундамент на основе высокого роста. Нет.
Слава, ваше мнение как финансиста. Вот. Путин, значит, сам себя заговаривает, получается, ну и народ тоже.
Михаил, абсолютно не важно, что говорит Путин. Мы это уже давно проходили и прошли. Вместе с дуэтом, с уважаемым коллегой, мы можем потратить всю передачу на перечисление элементов той бетонной стены, в которую вбивается российская экономика на протяжении уже многих лет. Но прежде чем потенциально это сделать, перечислять все эти экономические неопровержимые факты и уличать Путина во лжи в очередной раз, я бы хотел вернуться к большой картине, потому что без понимания большой картины не понять деталей. Большая картина, к сожалению, такова. Президентские полномочия Путина в качестве его конституционного максимума закончились в 2008 году.
Два срока подряд.
Два срока подряд. Это не два срока вообще, как угодно, в разбивку или через какой-то перерыв, а два срока подряд. В 2012 году он не имел права баллотироваться. 24 сентября 2011 года Путин и Медведев вышли и фактически объявили о госперевороте и осуществили дальше силовой захват власти. Для чего это они сделали? Они сделали это для того, чтобы не иметь риска быть привлеченными к ответственности за разрушение конституционного строя, который они сделали, о демонтаже государства и о ответственности за то, что они сделали с экономикой и с, на самом деле, экономическим укладом. Российская Федерация плохо или хорошо, хаотично или менее хаотично развивалась по капиталистическому пути развития в основном вторую половину 90-х годов и, возможно, в 2001-2002 году. И вот этот развивающийся капитализм был заменен тем, что я называю бандитским неофеодализмом. Mm-hmm. Бандитский неофеодализм сам по себе не подразумевает свободный рынок капитала, свободное распределение этого капитала на основании определенных международно признанных правил. И кроме этого произошел процесс огосударствления экономики, где уже приватизированные части экономики, находящиеся в частных руках примерно там, от 70 до 75% в частном владении при, допустим, Ельцине, превратились в жалкие 30 или около того сейчас. Для чего было произведено огосударствление экономики? Это организованная преступная группировка, которая захватила в России государство, не могла себе позволить в начале 2000-х отобрать приватизированные активы силовым путем.
Но она их выкупила?
Она их начала выкупать путем не своих денег. Они не ставили свой капитал под риск. Они использовали государственные, бюджетные деньги для того, чтобы выкупать все подряд, то, что они могли. Некоторые вещи они не выкупали, а отбирали. И это сделано для того, чтобы вот эти огосударственные части экономики могли доиться ими, когда финансовые прибыли они приватизируют себе в карман, а финансовые убытки госкомпаний они национализируют.
Ну, это известная схема, которую светлая память Борис Абрамович Березовский разворачивал, да, вот вы так рисуете, сесть на финансовые потоки каких-то компаний, да?
Да, и это не является капитализмом, это является типичным неофеодализмом, и мало того, я это называю бандитским неофеодализмом, потому что те правила игры, которые установлены в Российской Федерации, не имеют ничего общего с верховенством права, с капитализмом, с тем, что записано в Конституции Российской Федерации, и с тем, что написано в Уголовном кодексе. В принципе, вся организованная преступная группировка, которая возглавляется Путиным, по действующей Конституции и по действующему УК должны находиться на скамье подсудимых.
Ну, то, что должно, это одно, а то, что реальность, это совершенно другое. Ну, то есть вы считаете, что они разрушили основы вот такой современной экономики, которой шла Россия?
Да, и при этом инвестиционный климат был спущен в унитаз. И его восстанавливать при оптимистическом развитии событий, даже при оптимистическом, будет чрезвычайно сложно.
Ну, а вот Владимир Путин, он нам всякие цифры приводит, которые говорят о прогрессе. Давайте послушаем.
Что касается роста экономики, она все-таки растет. Это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет. Значит, у нас рост ВВП 1,6%, рост промышленного производства тоже 1,6%. При этом очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром. Инфляция рекордная, рекордно низкая за всю историю новейшей России. На сегодняшний день, год к году, 2,5%.
Ну вот вопрос Игорю Николаеву. Игорь Алексеевич, как вы считаете, ну вот тут Слава Рабинович нарисовал страшную картину неофеодализма российского, может, перегнул? Вот Путин какие цифры приводит, позитивные вроде, там, успехи, инфляция низкая.
Ну, наверное, перегнул. Во всяком случае, это мое мнение, естественно. Какие-то плюсы есть, я имею в виду, 1,6. Вопрос ведь в том, а что это за рост? Вот что это за рост? Он всерьез, надолго, он устойчивый или нет?
А кстати, вот цены на нефть там 50-60, и все хорошо стало.
Да.
Задышали.
Вы, вот, Михаил, а здесь я соглашусь. Потому что в начале 2016 года цены были 30 долларов за баррель. А спустя 2 года, 60 с лишним, в 2 раза. То есть, когда начинаем разбираться с причинами вот этого роста 1,6, это по итогам 3 кварталов. На самом деле, я уже называл цифру, допустим, как в ноябре сработала промышленность. В октябре был 0, а промышленность – ключевой вид экономической деятельности, а в ноябре – глубокий минус. Поэтому по итогам года у нас не будет вот этих 1,6%. Это да, это нефть, это адаптация.
Вы так же... привыкает, значит, страна жить-то под санкциями, там, с проблемами, без сыра и так далее.
Ну, без экономика, ее, конечно, многие ругают, но она рыночная, она кривая, косая, но она рыночная. Можно сколь угодно клясть реформатора в 90-х годов, но это все-таки рыночная экономика. Уже достаточно в таком извращенном виде.
Но государство за 70%, ведь правильно Слава говорит?
Ну, это цифра, которую Федеральная антимонопольная служба назвала. Можем и по этой цифре подискутировать. Я все-таки об этом росте хотел бы закончить мысль. Так вот, когда анализируем цены на нефть, некая адаптация, потому что это именно рыночная экономика, то, на мой взгляд, мы просто обязаны, и мы приходим к выводу, что это чисто коррекционный. Вот когда упал, происходит некая адаптация, плюс для нашей экономики резкий рост цен на нефть, произошла некая адаптация, коррекция. Дальше что? Это коррекционный рост. Это не долгий устойчивый рост, о чем мы сейчас слышим, уверенный, а коррекционный. Это значит, что все на этом росте и выдохся, и что? Каковы перспективы такого роста, когда цены на нефть дальше расти не будут, когда ожидается новый виток санкций? Это означает, что рост в этом году, скорее всего, и закончится. И вообще, по нашим оценкам, 2018 год в этом плане он не будет там никаких 1,6%. Это будет какое-то болтание около нуля. А в 2019 году будет еще хуже. Поэтому рост неустойчивый, малоразличимый, такой выдыхающийся. Вот какой экономический рост мы сейчас имеем.
Слава, да, пожалуйста, я хотел спросить, знаете, а вот рубль-то, ну смотрите, какое достижение. Рубль сохраняет, в общем, стабильность. Благодаря, как говорят, что-то такое carry trade. Я не очень понимаю, что это такое, но для людей, которые работают на финансовом рынке, наверное, это довольно такая хорошая ситуация. Какие-то деньги сюда стали подходить. Значит, не все плохо в ужасном путинском капитализме. Вы же деньги зарабатываете, наверное.
Давайте тогда я объясню, что такое carry trade, очень быстро. Значит, если финансовые инвесторы могут где-то одолжить деньги, и, допустим, они их одолжат на международных рынках капитала в США или в Европе, то стоимость этих денег, она очень-очень низкая. Ну, условно говоря, она чуть выше нуля. Если вы одалживаете эти деньги, меняете эти доллары или евро в рубли и инвестируете этими рублями в рублевые какие-то инструменты, которые являются инструментами денежного рынка или их эквивалентами, ну, например, ОФЗ, какие-то очень-очень краткосрочные государственные облигации, допустим, или просто банковские вклады, вы получаете некий высокий процент на этих инвестициях через период, ну, условно говоря, год. Вы принимаете решение взять эту сумму вместе с теми процентами, которые вы заработали, и реинвестировать точно так же на следующий период, или же вынуть это и репатриировать путем обмена рублей главной суммы плюс процентов и увода этих денег туда, откуда вы их привели. Соответственно, когда вот этот, когда вы приводите деньги сюда, покупаете рубли, рубль идет вверх. Если обратная операция и керри-трейд заканчивается в массовом порядке, то, естественно, рубль пойдет вниз.
Но пока он не заканчивается, значит?
Я думаю, что он уже начал заканчиваться, но я хочу, на самом деле, опять немножко большую картину нарисовать. За последние 3,5 года, или 4, допустим, рубль располовинился. Это медицинский факт. За последние 4 года российский ВВП долларовый располовинился. Если мы следим за ростом ВВП от квартала к кварталу, как это делают, естественно, экономисты все для того, чтобы следить, что происходит и какой тренд, и можно ли сделать какие-то прогнозы на будущее и анализировать, почему рост или падение произошли, то большая картина говорит о том, что если взять таблицу о рангах, допустим, Международного валютного фонда, где в рейтинге стран участвует долларовый ВВП, так вот российский ВВП располовинился за эти 4 года, упал на 50%.
А помните, ныне уже посаженный министр Люкаев говорил, ну ничего, мы же в рублях живем.
Да, вот, ну,
народу говорил.
Я по поводу его экономических, в кавычках, таких выражений вообще не очень хочу серьезным образом это комментировать, потому что он очень много кварталов подряд и лет даже подряд нащупывал дно.
Вот нащупал.
Говорил совершенно, ну, какую-то абсолютную чушь, недостойную чушь такого экономиста или квазиэкономиста-пропагандиста, который на самом деле якобы вышел из гайдаровской школы, сказав о том, что нам все равно, потому что мы живем в рублевой зоне. А как насчет нашей глобальной покупательской способности? Как насчет того, что Россия является одной из самых импортозависимых стран в мире, где мы должны учитывать, насколько рубль слабый или высокий? Возвращаясь к вашим аргументам, и к вашим, Михаил, по поводу цены на нефть и как она влияет, я хотел бы нас всех вернуть вот на минуту в 2013 год. После обрушения цены на нефть во второй половине 2008 года и в начале 2009, когда нефть падала, если я правильно помню, со 147 долларов за баррель в мае 2008 года до порядка 39 долларов за баррель в декабре 2008-го, и потом была сильная девальвация, и потом запустились механизмы какого-то экономического роста, основываясь в основном на девальвационных эффектах, то в 2013 году цена на нефть достигла 110 долларов за баррель. И во время этой замечательной мировой конъюнктуры, не только на нефть, но и на восстановление рынков для многих других экспортных товаров из России, экономический рост замедлился тогда до 1,3%. В то время, когда американская экономика росла со скоростью 4% в год. В 2013 году ВВП США вырос на 4% в год. Соответственно, наша экономика в России росла в 3 раза медленнее. Вообще-то в развивающихся странах мы в долгосрочной перспективе принято видеть, что это опережающее развитие, которое догоняет уже развитые страны. Такой рост, как 1,3% в 2013 году, был абсолютно недопустимым с этой точки зрения. Мало того, динамика была такая, что этот рост замедлялся и дальше. Путин и его ОПГ прекрасно понимали, что сейчас этот рост станет нулевым и дальше опустится ниже нуля, и российская экономика свалится в рецессию. Они не имели нормального объяснения для российского народа, что они сделали со страной и с ее экономикой, что Россия сваливается в новую рецессию, вторую за буквально несколько лет с 2008-2009 года. Они не хотели отвечать за свои преступления, за развал экономики. Тогда они сменили повестку дня, вырвали шахматную доску, ударили всех по голове и сделали аннексию Крыма. И запустили вот эту страшную как бы пропаганду и всю эту псевдопатриотическую риторику и буквально истерию. Это мы помним.
Ну что ж, анестезия, вот она работает анестезия, до сих пор, да. Правильно?
И дальше,
доходы падают, а люди продолжают любить власть, какая-то часть.
А кроме всего прочего, вот правильно совершенно там ваши выкладки были по поводу того, что который квартал подряд, рекордное, по-моему, количество кварталов подряд, доходы населения снижаются.
Четвертый год подряд.
Это на самом деле, да, если поквартально сказать, это совершенно рекордная продолжительность снижения доходов населения за всю постсоветскую Россию.
Но это вам не 90-е годы, получается?
Не было такого длительного снижения доходов населения нон-стоп. А вот возвращаясь к тому, что не у населения, а что происходит с экономикой, которая, в общем-то, состоит из контрибуции всех, кто работает, включая людей и компаний в ВВП страны, то с аннексией Крыма, с войной на Донбассе были введены санкции. Эти санкции повлияли самым прямым образом и продолжают влиять еще больше на то, что называется weighted average cost of capital, то есть средневзвешенная стоимость капитала. Средневзвешенная стоимость капитала для всех российских компаний улетела в стратосферу. Соответственно, для того, чтобы быть прибыльными, нужно, чтобы компании имели проекты, прибыльность которых выше, чем их стоимость капитала. А это становится все более и более невозможно. Соответственно, у нас банкротятся компании, у нас банкротятся банки, у нас разрушается банковский сектор. Это все заходит в одну нескончаемую вот такую петлю, луп, где компании банкротятся, они не могут обслуживать свои долги, банки из-за этого страдают. У населения падают доходы, они не могут обслуживать свои долги по автокредитам, по потребительским кредитам, по ипотечным кредитам. И все это в конечном итоге взрывается.
А потом банк Югра или банк Открытия, значит, накрывается. Один, правда, спасают, а другой не очень. У меня вопрос Игорю Николаеву. Ну вот опять ужасная картина, нарисованная нашим другом Славой Рабиновичем. Скажите, ну, может, опять перехлест? Может, не все так плохо? Может, не все рушится? Ну, там, налоги поднимут немножко, тарифы поднимут, акцизы на бензинчик тоже поднимут. Ну, проели резерв фонд, но возьмутся за фонд национального благосостояния и вырулит система, значит, на какой-то такой более-менее стабильный уровень. Да, низенький, но ничего, живут же в Африке, в конце концов.
Ну, да, я бы сказал, что не так все плохо. Я бы так сформулировал. Жить-то можно, но разве же это жизнь? Вот что на самом деле досадно, обидно, как хотите называйте. Кстати, объяснения правильные, на мой взгляд, все-таки были и прозвучали. И я помню конец 2013 года, президентское послание Федеральному собранию. И совершенно правильные слова, что главные проблемы, а тогда экономика стала замедляться. Вот Слава называл уже 1,3% рост ВВП по итогам 2013 года. Это достаточно существенное замедление экономики по сравнению с предыдущими годами. Так вот, причины прозвучали. Главные причины этого замедления в президентском послании было сказано, это внутренние проблемы. Я помню, когда я это услышал, думаю, о, ну надо же, понимание есть, что действительно внутренние проблемы. Это что значит? И дальнейшее развитие экономики продемонстрировало это, потому что мы продолжали замедляться и в 2014 году еще не было никаких санкций, еще цена на нефть в первом полугодии была больше $100 за баррель, а по итогам первого полугодия это было уже не 1,3%, как за 2013 год, а 0,8%. То есть без всяких санкций, без падения цен на нефть мы бы все равно ушли в минус, потому что действительно вот эти структурные проблемы, нерешенность этих проблем – экономика остается сырьевой, доля малого бизнеса критически мала, бюджетные перекосы. Это же все не решалось. Вот они, накапливались проблемы. Но самое печальное, вот я сказал, жить-то можно, вот во всяком случае, в ближайшие годы. Когда сейчас власти говорят о том, что рост, устойчивый рост, вот вроде кризис был, встает естественный вопрос. Накануне этого кризиса вы сами объясняли, что причина его – внутренние проблемы. Но это же логично. Окей, согласились.
Но что-то эти делать
проблемы,
надо, значит.
Эти проблемы решены или нет? У нас экономика перестала быть сырьевой, перекошенной. У нас доля малого бизнеса выросла с 20% до 50%, как в развитых странах. У нас бюджетные приоритеты теперь такие, что возражать против... Так ничего же не сделано с точки зрения исправления структурных диспропорций. Это, кстати, еще один, на мой взгляд, мощный довод в пользу того, что это неустойчивый рост, это коррекция, все проблемы остались. И вот это главная претензия, что за эти годы, на самом деле, да, кризисные годы, выхода из кризиса, казалось бы, мы так где-то что-то пытаемся, но проблемы-то остались.
А вот санкции все-таки...
Какой санкции – это достаточно мощный, негативный, отягчающий фактор. Но это не первопричина наших проблем. Как я уже сказал, и без санкций экономика бы ушла в минус. Но проблема санкций, на мой взгляд, вот сейчас вот не в том, что они там сколько-то, может быть, десятых. Но мы, допустим, считали в свое время, это минус 1,2 по ВВП дают для российской экономики. Вот проблема в том, и такого понимания нет, что санкции, они не сделают, они, знаете, это такое условие, вот если вы с санкциями, то те реформы, которые, даже если начнут, наконец, проводиться в нашей экономике, они не будут эффективными. А это значит, что цена санкций в этом плане значительным образом возрастает. А вот такого понимания нет. Поэтому говорят, это не наша проблема. К сожалению, это наша проблема. Поэтому... С точки зрения перспективности возможных реформ, к которым мы даже еще не подступались, санкции – это значительный тормоз. Поэтому жить-то можно, но разве это жизнь? Болтание около нуля такое.
Хорошо, я Славу тоже хотел спросить, как человека, следящего за этой темой. Ну, а все-таки вот санкции, а если их еще усилят в феврале Соединенные Штаты? Там, по-моему, готовится целый акт, да, там и персональный, и так далее.
Тут, Слава, про carry trade опять вынужден, наверное, будет говорить, что с этим будет.
Я отвечу обязательно на этот вопрос, Михаил. Я хотел вернуться к вашим аргументам. Вот как вы... Помните, что объясняло якобы правительство, я их не называю правительством, это организованная преступная группировка. И я видел гораздо более, наверное, драматичное объяснение. Это был 2011 год, Путин был премьер-министром якобы. И был инвестиционный форум для международных инвесторов, инвестиционный форум, который делали тогда совместно «Тройка Диалог» и «Сбербанк», который в то время покупал инвестиционный банк «Тройка Диалог». Все это происходило в Московском международном доме музыки. И сидел Путин на сцене. По правую руку от него был Пол Кругман, Нобелевский лауреат. Экономист. По левую руку был легендарный финансист с Уолл-стрит Майкл Милкин. Была вся сцена в таких же людях. Путин был на тот момент, с их точки зрения, еще рукопожатным. И происходила очень значимая дискуссия на сцене. И я сидел и слушал, и мне даже тогда казалось, что вообще вот оно. Вот это как бы вот это уровень достойный Российской Федерации, которая превратилась в серьезную такую экономику мирового масштаба, развивающуюся экономику и представляет из собой серьезное звено развивающихся рынков, в том числе финансовых. Потом вышел Путин к подиуму и толкнул такую речь, которая закончилась овациями стоя. Потому что вот если бы мы с вами, с еще рядом экономистов, финансистов, сели бы и написали программу, что нужно делать в следующие там 3-5 лет, вот это то, что сказал Путин тогда с подиума. А мы очень скоро убедились, и теперь мы знаем точно, что это было типичной ГБшной разводкой и типичной бандитской разводкой.
Да может, он хотел хорошего,
он ничего не хотел хорошего. Он хотел хорошего только для себя и для своих дружков, и делать все, что преследует только две цели. Это безграничного обогащения нелегального и ухода от ответственности за эти противоправные действия. Поэтому все, что происходит в России, подчинено только этим двум целям. Что касается того, что происходит сейчас, например, в инвестиционном климате, на рынках капитала, ну, достаточно посмотреть вообще диалоги Сечина с Улюкаевым, достаточно посмотреть то, что происходит с компанией АФК-система. Достаточно проанализировать всю абсурдность этих исков и желанию Сечина и Роснефти, а на самом деле Путина, разрушить АФК-систему за просто так, по-бандитски, для того, чтобы забрать 3 миллиарда долларов или 6 миллиардов долларов, неважно. Чем больше, тем лучше. Это реальные крокодилы, у которых нет никакого пути, ну, задней передачи.
Вот. Назад не ходят.
Да.
И... А как же санкции? Может быть, санкциями вот. Их можно,
значит,
прижать?
Теперь с санкциями. Раньше было вот в этой бандитской, как бы, системе координат была вот такая долгосрочная игра по понятиям. Лояльность взамен на смотря что кому. Членам путинской ОПГ одно, членам государственных, государственным чиновникам, которые обслуживают это ОПГ, другое, и каким-то бизнесменам, новым олигархам или старым олигархам, третье. Теперь, когда началась серия разных санкций, в том числе и персональных, вот эта лояльность взамен на то, что им разрешалось, все это рушится. И я очень подозреваю, что рано или поздно вот эта так называемая элита, в кавычках или без, скорее всего, в кавычках, потому что к этим людям очень тяжело, конечно, применить слово элита, вот этот принцип лояльности, он на самом деле очень серьезно будет подорван. Это, конечно, не произойдет одномоментно, но это будет необратимый процесс, который в конечном итоге, конечно, может для Путина привести к, ну, колоссальным проблемам лично для него и для его ближайшего окружения, для всей ОПГ, возглавляемой им.
А вот Владимир Путин нынче на форуме УНФ говорит, что много предстоит сделать для благополучия граждан, преодолеть бедность и неравенство, ответить на судьбоносные исторические вызовы, сбережение и приумножение нашего народа, но это из Солженицына, видимо, создание новой экономики, вызов будущего, настоящий переворот в медицинских технологиях, в технологиях как таковых и в образовании. То есть что-то такое ему для президентской программы, точнее для программы вот этого голосования за Путина на выборах, видимо, написали, он прочитал. Вот у меня вопрос к Игорю Николаеву. Ну вот мы знаем, что Алексей Кудрин пишет какой-то большой проект до какого-то там года развития России. Возможно, это именно тот проект, откуда Путин что-то, так сказать, сейчас хорошее цитирует, вытаскивает. Ну вот технократическими методами, да, не меняя международный стиль общения там с другими странами, не прекращая военных действий, конфронтации, там, без снятия санкций, ну и, в общем, как бы не возвращаясь к демократии внутри страны, можно ли что-то поправить в этом учреждении, да, в государстве?
На мой взгляд, нет. Я уже частично ответил на этот вопрос, когда говорил, что, в общем, проблема санкций, которые наши власти не видят, она как раз в том, что она... Санкции делают неэффективными, или сделают, или делают, просто еще не проводятся у нас те реформы, которые должны проводиться. Это при условии, что мы наконец правильно определим, что делать, как, кто. А с этим еще проблема, как известно. Как мы определяемся с реформами, это отдельный вопрос. Так неспешненько, год разрабатывали, три программы, потом определяемся, все дискутируем.
А потом
тот,
на полку положили.
Тот уже тот рост, который обозначился, сошел на нет. А мы все, да, вот еще. А что мы будем делать? Тут санкции. Поэтому это проблема. И без этого, на мой взгляд, невозможно обеспечить устойчивый экономический рост. В чем проблема вот этих программ? И Кудрина, и других программ. Они все исходят, ну не то, что из обратного. Они, да, они признают, что придется развиваться в условиях санкций, что санкции уже это надолго. Но выйти на темпы роста экономики выше общемировых, то есть больше 3,5, на уровень 3,5-4%, это возможно, как и ставилась задача президентом на рубеже 2019-2020 года. Но, на мой взгляд, это не искренне, ну как бы, знаете, неправильно, это введение в заблуждение. Вот такая позиция, что да, санкции надолго, но все-таки вот задачи поставленные можно выполнить. Не выполните вы эти задачи, потому что, к сожалению, это мощный сдерживающий фактор. Поэтому вроде бы хорошие меры разрабатываются, хотя, может быть, и некоторые и непопулярные, но это неправда, что эти меры позволят решить вот те задачки, которые обозначили два года назад, и вот цифры роста, о которых я сказал. Так что есть проблема, и без изменения этой ситуации не будет никакого устойчивого экономического роста.
Ну вот как люди себя чувствуют, собственно, тут предновогоднее настроение?
Стали ли вы жить лучше в 2017 году?
Нет, я хуже жить не стала, и то хорошо. Все здоровы, живы, слава богу. Поэтому я довольна.
Такой тенденции явно в лучшую сторону нет, но явно в худшую тоже.
Я вообще очень довольна жизнью своей. Просто своей, просто. Все здоровы, все работают, все здорово. Ну да, ну немножечко как-то так ужались.
Мы с мужем вместе работаем, он работает, я стараюсь там понемножку. Мы ждем изменений благодаря тому, что сами вкладываем и прикладываем старания к тому, чтобы улучшать собственную жизнь. А ждать с моря погоды или еще там от кого-то, от добрых властей или еще там от чего-то, этого нету.
И да, и нет. Климат меняется в первую очередь. И я рад, что Владимир Владимирович вновь станет президентом. Банально, сейчас вот, пусть и море сидит сверху, но небо-то спокойное.
С учетом того, что медицина в России и в Москве очень сильно развивается, и в этом году были достигнуты сильные успехи в этом. Вот, поэтому я думаю, что все, у медиков точно будет хорошо.
Я тебе скажу честно, братан, жить я стал хреново. Вот смотри, я до отсидки в 2014 году были цены другие. Ты понимаешь, я разнорабочий тогда получал 3500 за один день. Ты знаешь, что здесь происходит? 1500 сделали, посредников развелось. Куда Путин смотрит? Куда власть смотрит? Революцию пора делать.
Ну вот такие разные мнения. У кого-то предновогоднее настроение, а кто-то собирается революцию делать. Вот, Слава, у вас какое ощущение? Люди адекватно воспринимают ситуацию, да? Угрозы, которые на самом деле есть их собственного благосостояния.
Михаил, что вот этот вопрос означает, да, среди ваших радиослушателей и зрителей? Я думаю, что есть консенсусный ответ на этот вопрос. Люди зомбированы так, как они не были зомбированы с 30-х, 40-х годов прошлого века. И мы знаем, как это было, во всяком случае, по рассказам наших родителей, бабушек и дедушек, и когда мы читаем умные книжки об этом. Это было так в Сталинском Советском Союзе, это было так в гитлеровской Германии, это происходит, к сожалению, так в путинской России. Здесь построена диктатура фашистского типа, когда это путинское ОПГ захватило государство. И, между прочим, я хочу напомнить, что
автобанов не строят.
Обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе так и сказал, что эти преступники захватили государство и сделали само государство орудием своих преступлений. Точно так же происходит и здесь. В том числе то, что они сделали с средствами массовой пропаганды, которые давно перестали быть средствами массовой информации. Мы видим результаты этого в вашем статистически недостаточном опросе. Мы видим это много где. Это реальное зомбирование населения. Это реальные психотропные, психологические, психоаналитические методы, которые известны. Тем не менее, российская экономика на самом деле по сравнению с тем, какой она была, разорвана в клочья. Она ударится в эту бетонную стену так или иначе. Это можно сравнить на самом деле с, не знаю, таким с кровожадным примером того, что вот какое-нибудь животное или человека сделать на нем какие-то надрезы и пытаться, чтобы кровь стекала. Да? Так вот, она может стекать быстрее или медленнее, но в результате это животное или человек умрет. И мы только говорим о скорости этого умирания. Теперь, возвращаясь к программам разным, опять-таки, вот вы дали видео Путина о том, что он там говорил на форуме ОНФ, но не надо это слушать. Это ложь, это страшная ложь, обыкновенная разводка, просто пропаганда. Что нужно сделать? Нужно в Гугле написать слова в поисковой строке «Манифест партии «Единая Россия» 2002 год» и посмотреть по пунктам, что «Единая Россия» говорила, наступит в определенные промежутки времени.
Ну, там шутки были, по-моему, типа «Дорога до Анадыря». Ни один нормальный человек такое не напишет.
У нас нет...
Ну, 2000, может быть, в предвыборном раже.
Через 25 лет и больше после крушения Советского Союза у нас нет ни одной нормальной дороги между любыми двумя большими городами России, включая отсутствие дороги типа вот хайвей, автобана между Москвой и Санкт-Петербургом. Это говорит о чем-то? Далее. Вбиваете в Гугле в поисковой строке «предвыборная программа Медведева 2008 год». Она до сих пор висит на сайте РИА Новости. И прочтите...
Сейчас уберут. Сейчас послушают и уберут.
Ну, окей. В таком случае, знаете, что хорошо бы убрать? Договор о государственной границе между Украиной и Российской Федерацией, ратифицированный российским парламентом и подписанный Путиным.
И действующий до сих
пор. Который висит на сайте Кремля.
Ну, нам госпожа Захарова уже второй год обещает объяснить, почему этот договор не денонсирован. Это мы все ждем от ее экспертов такого специального послания.
А, простите, там надо денонсировать не только этот договор, а еще порядка 5-6 международных двухсторонних и многосторонних договоров и соглашений в этом случае.
Да. Ну что ж, я тогда к Игорю Николаеву еще обращусь, безусловно. Вот все-таки об альтернативах. Я не знаю, насколько вы знакомы с программой Алексея Навального, но некоторые считают, что это вот альтернатива отсутствию программы у Владимира Путина. По крайней мере, на данный момент вот эти слова о сбережении там и улучшении всего и вся, ну, достаточно трудно назвать программой. Все-таки у Навального программа есть, она просто появилась сейчас на слуху. У Явлинского, кстати, тоже есть программа, но вот есть действительно такие альтернативы. Вот что вы, как экономист, скажете? Ну, например, там Навальный обещает, естественно, борьбу с коррупцией, увеличение зарплат бюджетникам, ипотеку как в развитых странах, отмену налогов на малый бизнес, снижение налогов на фонды оплаты труда, ну, все такими широкими штрихами. Вот это реальные вещи?
А, некоторые вещи реальные, некоторые, на мой взгляд, не очень реальные. Что касается налогов, знаете, вообще, когда говорят, все, налоги все резко надо снизить, а вот минимальную заработную плату поднять, там, 25 или сколько, не помню сейчас, 1000 рублей обещает Алексей.
Да, 25, за 5 лет, правда.
Ну да, да, да. Вот, на мой взгляд, это невозможно, невыполнимо. Можно двинуться в этом направлении, но цифры недостижимы, потому что кризис по своей природе, какой он есть, структурный кризис, он останется. Его проблема в том, что быстро, извините за тавтологию, эти проблемы не решаются. Понимаете, я уже называл некоторые такие фундаментальные проблемы. Маленькая, небольшая доля малого бизнеса, да, у вас через год, через два, даже через пять не будет 50%. Кстати, об этом надо было думать, когда мы долго не решали проблемы, что когда надо будет выходить из кризиса, даже если вы будете все правильно делать, это потребуется несколько лет. Поэтому эти цифры, они, конечно, такие привлекательные, но, на мой взгляд, просто нереальные.
Ну вот, например, двигаться... можно же доходы там Роснефти, Газпрома и там всяких других государственных компаний направить не в... как этот Роснефтегаз, который манипулирует Сечным, а, например, сделать основой пенсионного фонда, как это сделано в Норвегии, да, и не грабить после этого накопительную налоговую систему, что уже происходит который раз. По-моему, это хорошая идея.
Я бы предпочел, чтобы та пенсионная система, которая была сконструирована, и так более-менее все-таки не то что работала, но тяжело она... шла к тому, чтобы сформироваться целостно. Я имею в виду накопительные компоненты, вот это вот все. Да, чтобы это работало. А мы сколько, 4 или 5 лет стали замораживать
пенсионных. Ну, это не мы, это они там, ну, начальники.
Естественно, не мы. То есть мы фактически стали уходить от нее. Нет, прежняя модель была работоспособна. Это не значит, что нет проблем вот тех, о которых вы сказали. Но если говорить конкретно о пенсиях, то вот накопительная система, она должна была работать. И в принципе, та пенсионная система, которая была сконструирована и с начала 2000-х годов работала, вот мы ее просто начали разрушать. Вот, знаете, всегда не очень... Лично меня располагают меры, которые предполагают быстрый отказ от того, на самом деле, положительного, который уже есть. Вот это вот так, вот давайте так, и тогда будет замечательно и очень хорошо. Нужно тогда проанализировать и доказать, что вот это не работоспособно. То есть единственная альтернатива, вот только это, на мой взгляд, в этом недостаток этой программы. Вы доказательность с точки зрения того, что то, что было, да, стало разрушаться, но то, что было и как видели, оно не работоспособно.
Но программа, вот этого, она для кого? Для народа или для специалистов, которые должны уходить в такие детали?
Значит, если программа должна быть и для народа, и для специалистов. Специалисты должны оценивать с точки зрения эффективности. Если вы хотите, чтобы она просто понравилась народу, но на самом деле была неработоспособной, то, по-моему, таких программ не должно быть.
А работоспособная и чтобы народу понравилось?
Нет, это вот здесь, вот если она работоспособная, то она должна давать эффект необходимый, и народ это оценит. Вот такие должны быть программы.
Хорошо. Слава, что вы скажете про программу Алексея Навального? Вы там тоже про нее писали в последнее время, я видел.
Мне в целом программа Алексея Навального в общем и целом понравилась. Но там отсутствуют некоторые вещи, без которых эта программа, на мой взгляд, плохо выглядит с точки зрения недостаточности ее уровня.
То есть вы бы добавили радикализма?
Нет, нет. Вы понимаете, можно вспомнить программу Кудрина, Грефа, 2020 и следующее количество программ по списку, которые называются 20-25, 30 и 40, и хоть там программы 3000, но если нет политической воли и предпосылок к приведению этих программ в действие, к имплементации, то это все работа, в общем-то, в мусорное ведро. С точки зрения того, что написал Алексей Навальный и представил, эта программа как манифест, как декларация для похода на выборы на самом деле годится. Конечно, там нужны будут потом детали, и самое главное, как она будет притворяться в жизнь. Там, я думаю, отсутствуют некоторые очень важные вещи, которые я бы хотел все-таки увидеть на стадии вот этого манифеста, вот этой декларации. Например, ничего из того, что он написал, невозможно сделать, не восстановив конституционный строй. Конституционный строй разрушен. И, в общем-то, и государство разрушено. Это необходимо восстановить. Фонд по борьбе с коррупцией просвещает многих людей, очень широкие массы, по поводу способов того, как эта коррупция вообще на самом деле пронизывает абсолютно все. Почему тогда в программе не указывается одна из основных, если не самая основная причина существования такой масштабной коррупции, а именно вот этого процесса огосударствления экономики, которое путинское ОПГ совершило? Как я уже ранее говорил, они сцеживают финансовые потоки из так называемых государственных компаний и национализируют, то есть перекладывают на налогоплательщиков все финансовые убытки.
Но, насколько я понял, там есть идея продать все эти банки, которые убыточные, все эти Внешэкономбанк, ВТБ, там, Связьбанк, Россельхозбанк, вот всю эту систему, которая, так сказать, генерирует убытки, а государство затыкает дыры из бюджета.
Там отсутствует одно слово, вот, очень явно. Приватизация, а также отсутствуют прилагательные, широкое, масштабное, повсеместное и так далее.
Но можно ли идти в России с лозунгом приватизации на выборы?
Да, можно, потому что нужно рассказать, как эта приватизация будет сделана. И свой политический капитал, который Алексей накопил, конвертировать его в убеждение людей широких масс, что на этот раз приватизация будет прозрачной, справедливой и так далее.
То есть, люди хотят просто, чтобы у них росли доходы. Вот. А как это будет, им не очень важно.
Но это работа политика, это his job description, это то, что написано в описании к должности кандидата в президенты, а потом в должности президента. Это работа политиков. Но это все необходимо делать, потому что разрушение капитализма, которое произошло, оно необратимо приведет страну к катастрофе. Нужно восстановить капитализм без приватизации, без обратного хода вот этого огосударствления экономики. Не будет ни экономики, ни будет победы над повсеместной коррупцией.
Хорошо, Игорь Николаев, вопрос. Ну, вот кандидат в президенты, неважно кто, предположим, Явлинский, например, да, вот с чем он должен был бы пойти, чтобы это было популярно с точки зрения экономической, так сказать, части и реализуемо? У нас минутка с небольшим на этот важный вопрос.
Ну, чтобы это было популярно, надо доказательно донести до людей, что то ухудшение жизни людей, которые мы наблюдаем четвертый год подряд, что вот с его приходом это как минимум приостановится, и здесь наступит перелом. Людей, по большому счету, волнует действительно, вот интервью мы слышали на улицах, а что у меня, да ничего, все хорошо, я работаю, муж работает, ну да, вот немножко подужались, поэтому это еще в Москве делали интервью, а если бы сделали в глубинке, я думаю, другие бы ответили. Покажи, что ты сделаешь для того, чтобы не падали доходы людей, чтобы они росли. И чтобы люди поверили, что действительно это реально. Но не так просто, знаете, вот мы у этих отнимем, хотя и это частично сработаем, и вам раздадим. Многим и это понравится. Но я надеюсь, что все-таки люди сейчас хоть чуть-чуть грамотнее стали.
Спасибо. Сегодня мы говорили о том, что происходит в российской экономике и политике, с доктором экономических наук Игорем Николаевым и финансистом и блогером Славой Рабиновичем. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
слушайте «Радио Свобода».